Глава 18. Ужасные мгновения. И она признается мне в этом, рассказывает все до мельчайших подробностей. Ее прекрасные очи глядят на меня, пылая любовью, которую она испытывает к другому. Шиллер. Мадемуазель де Ламоль в совершенном упоении только и думала о той восхитительной минуте, когда ее чуть было не убили. Она уже едва ли не говорила себе: «Он достоин быть моим господином, ведь он готов был убить меня». Сколько понадобилось бы сплавить вместе этих прелестных великосветских юношей, чтобы добиться такого взрыва страсти? Надо признаться, он был очень красив в ту минуту, когда встал на стул, чтобы повесить шпагу, и старался, чтобы она приняла то же самое живописное положение, какое придал ей обойщик-декоратор. В конце концов, я уж вовсе не так безумна, что полюбила его. Подвернись ей в эту минуту какой-нибудь удобный предлог, чтобы возобновить отношения, она с радостью ухватилась бы за него. Жюльен, наглухо заперев дверь, сидел у себя в комнате и предавался самому безудержному отчаянию. У него иногда мелькала безумная мысль пойти броситься к ее ногам. Если бы вместо того, чтобы прятаться у себя в углу, он пошел побродить по саду или прогуляться по дому и таким образом не уклонялся бы от случая, возможно, что какой-нибудь один миг превратил бы его ужасное отчаяние в самое сияющее счастье. Однако будь у него эта предусмотрительность, в отсутствии которой мы его упрекаем, он был бы не способен с такой благородной пылкостью схватиться за шпагу, а это-то и сделало его теперь таким красавцем в глазах мадемуазель де Ламоль. Этот благоприятный для Жюльена каприз длился целый день. Матильда предавалась прелестным видениям, вспоминая те краткие минуты, когда она любила его, и вспоминала о них с сожалением. «Сказать по правде, — рассуждала она, — моя любовь к бедному мальчику, если взглянуть на это его глазами, только и продолжалась, что с часу ночи, когда он взобрался ко мне по лестнице со своими пистолетами в кармане, и до 9 утра. А уже через четверть часа, когда мы с матерью слушали мессу в церкви святого Валерия, я начала думать, как бы ему не пришло в голову заставить меня повиноваться ему при помощи угроз». После обеда мадемуазель де Ламоль не только не старалась избегать Жюльена, но сама заговорила с ним и дала ему понять, что она ничего не имеет против того, чтобы он пошел с ней в сад. Он покорился. Только этого испытания ему и не хватало. Матильда незаметно для себя уже поддавалась тому чувству, которое снова влекло ее к нему. Ей доставляло неизъяснимое удовольствие идти с ним рядом, и она с любопытством поглядывала на эти руки, которые сегодня утром схватили шпагу, чтобы заколоть ее. Однако после всего того, что произошло между ними, о прежних разговорах не могло быть и речи. Мало-помалу Матильда с дружеской откровенностью стала рассказывать ему о своих сердечных переживаниях. Этот разговор доставлял ей какое-то непонятное наслаждение, и она так увлеклась, что стала описывать свои мимолетные увлечения господином де Круазенуа, господином де Келюсом. «Как? И господином де Келюсом тоже?» — воскликнул Жюльен, и жгучая ревность покинутого любовника прорвалась в этом восклицании. Матильда так это и поняла, и совсем не обиделась. Она продолжала мучить Жюльена, подробно описывая ему свои прежние чувства, причем это выходило у нее как нельзя более искренне и правдиво. Он видел, что она действительно описывает то, что встает перед ней в воспоминаниях. Он с болью замечал, что она, делясь с ним этими воспоминаниями, сама делает неожиданное открытие в собственном сердце. Он пережил все самые ужасные пытки ревности. Подозревать, что ваш соперник любим, это нестерпимо. Но слушать из уст обожаемой женщины подробности этой любви — верх мучений. О, как он теперь был наказан за все порывы своей гордости, внушавшие ему, что он выше всех этих келюсов и круазенуа! С какой глубокой душевной болью превозносил он теперь все их самые ничтожные преимущества, как пламенно от всего сердца презирал самого себя. Матильда казалась ему бесподобной. Нет слов, достаточно выразительных, чтобы передать его восхищение. Он шел рядом с ней и украдкой поглядывал на ее руки, на ее плечи, на ее царственную осанку. Он готов был броситься к ее ногам, сраженный любовью и горем, и крикнуть «Пощади!». И эта прелестная девушка, которая так возвышается надо всеми, любила меня однажды. И вот теперь она, несомненно, готова влюбиться в господина де Келюса. Жюльен не мог сомневаться в искренности мадемуазель де Ламоль. Так убедительно и правдиво было все то, что она говорила. И словно для того, чтобы переполнить меру его страданий, Матильда, стараясь разобраться в чувствах, которые когда-то внушал ей господин де Келюс, рассказывала о них так, как если бы она питала их сейчас. В ее интонациях, в ее голосе, несомненно, прорывалась любовь. Жюльен явственно ощущал это. Если бы в грудь Жюльена влили расплавленный свинец, он страдал бы меньше. Да и как мог он, бедняжка, потерявший рассудок от горя, догадаться, что мадемуазель де Ламоль только потому с таким удовольствием вспоминала свои мимолетные увлечения господином де Келюсом или господином де Круазенуа, что она делилась этими воспоминаниями с ним? Напрасно было бы пытаться описать мучительные переживания Жюльена. Он слушал ее пространные сердечные излияния, признание в любви к другим в той самой липовой аллее, где всего несколько дней тому назад он ждал, что вот пробьет час ночи, и он поднимется к ней в ее комнату. Есть предел человеческому страданию. Он дошел до этого предела. Эта безжалостная откровенность продолжалась целую неделю. Матильда то сама втягивала его в разговор, то пользовалась каким-нибудь случаем, чтобы заговорить с ним. И тема этих разговоров, к которой оба они постоянно возвращались с каким-то жестоким упоением, всегда была одна и та же — описание чувств, которые она испытывала к другим. Она пересказывала ему письма, которые когда-то писала, припоминала их слово в слово, приводила оттуда целые фразы. В последние дни она, казалось, поглядывала на Жюльена с какой-то лукавой радостью. Его страдания доставляли ей явное удовольствие. Она видела в них слабость своего тирана, а, следовательно, могла позволить себе любить его. Читателю ясно, что у Жюльена не было никакого жизненного опыта. Он даже не читал романов, будь он хоть чуточку догадливее, сумея он проявить некоторое хладнокровие, Он сказал бы этой обожаемой девушке, которая делала ему такие странные признания: «Сознайтесь, что хоть я и не стою всех этих господ, а все-таки любите вы меня». Быть может, она обрадовалась бы, что ее так разгадали. По крайней мере, успех его зависел бы исключительно от того, насколько удачно сумел бы он выразить эту мысль, найти для этого наиболее подходящий момент. Во всяком случае, он вышел бы из этого положения не без пользы для себя, ибо оно уже начинало немножко надоедать Матильде своим однообразием. «Вы меня совсем не любите, а я молиться на вас готов», — сказал ей однажды Жюльен после одной из таких долгих прогулок, обезумев от любви и от горя. Большей глупости, пожалуй, нельзя было бы и придумать. Эти слова мгновенно уничтожили для мадемуазель де Ламоль все удовольствие, которое она испытывала, рассказывая ему о своих сердечных делах. Она уже начала удивляться, как это он после всего, что произошло, не обижается на ее рассказы. И как раз в ту самую минуту, когда он обратился к ней с этой дурацкой фразой, у нее зародилось подозрение, а может быть, он ее больше не любит? Наверное, гордость подавила его любовь, думала она. Не такой это человек, чтобы терпеть безнаказанно, что ему предпочитают таких ничтожеств, как Декелюс, Делюс, де Круазенуа, хоть он и уверяет, что они гораздо выше его. Нет, больше мне уж не видать его у своих ног. Последние дни Жюльен в чистосердечном отчаянии не раз от всей души искренне превозносил перед ней блестящие достоинства этих молодых людей. Он даже склонен был приукрашивать их. Это приукрашивание не ускользнуло от внимания мадемуазель де Ламоль. Оно удивило ее. Смятенная душа Жюльена, превознося своего соперника, осчастливленного любовью, стремилась разделить с ним его счастье. Но эти столь искренние и столь необдуманные слова мгновенно изменили все. Матильда, убедившись, что она любима, сразу прониклась к нему полным презрением. Они прогуливались вместе по саду, но едва он успел произнести эту нелепую фразу, как она тотчас же покинула его, и взгляд, который она бросила на него, уходя, был полон самого уничтожающего презрения. Вечером в гостиной она ни разу не взглянула на него. На следующий день она не ощущала в своем сердце ничего, кроме презрения, ни малейшей склонности, которая до сих пор в течение целой недели влекла ее к дружескому общению с Жюльеном и доставляла ей такое удовольствие. Ей даже и смотреть на него было неприятно. Это дошло до того, что вскоре он стал внушать ей отвращение. Нельзя даже и передать, какое безграничное презрение охватывало ее, когда он попадался ей на глаза. Жюльен ничего не понимал в том, что происходило в сердце Матильды, но его обостренное самолюбие сразу ощутило ее презрение. У него хватило здравого смысла показываться ей на глаза как можно реже, и он совсем перестал смотреть на нее. Но для него это была смертная мука — лишить себя совсем ее общества. Он чувствовал, что ему стало еще тяжелее переносить свое ужасное горе. «Есть же какой-нибудь предел человеческому мужеству», — говорил он себе, — «этого нельзя вынести». Он целыми днями просиживал в мансарде у маленького окошечка с тщательно прикрытым решетчатым ставнем. Отсюда ему, по крайней мере, можно было хоть изредка увидеть мадемуазель де Ламоль, когда она выходила в сад. Что только делалось с ним, когда иной раз она появлялась после обеда в обществе господина де Келюса, господина де Люза или еще кого-нибудь из тех, кого она называла ему, рассказывая о своих прежних сердечных увлечениях. Жюльен никогда не представлял себе, что можно дойти до такого ужасного отчаяния. Он готов был кричать. Эта стойкая душа была истерзана в конец, в ней не осталось живого места. Всякое усилие мысли, если оно не было связано с мадмуазель де Ламоль, стало ненавистно ему. Он не в состоянии был написать самого простого письма. «Да вы с ума сошли!» — сказал ему однажды утром маркиз. Жюльен, испугавшись, как бы кто ни догадался о причине его состояния, сказал, что он болен, и ему поверили. На его счастье, маркиз за обедом начал подшучивать по поводу его будущего путешествия. Матильда поняла, что оно может затянуться надолго. Жюльен уже несколько дней избегал ее, а блестящие молодые люди, которые обладали всем, чего недоставало этому бледному, мрачному и когда-то любимому ею человеку, не способны были вывести ее из задумчивости. «Обыкновенная девушка, — говорила она себе, — стала бы искать себе избранника именно среди этих молодых людей, привлекающих к себе все взоры в гостиных. Но человек с возвышенной душой как раз и отличается тем, что его мысль не следует по избитой тропе, проложенной посредственностью. Если я стану подругой такого человека, как Жюльен, которому не хватает только состояния, а оно есть у меня, я буду постоянно привлекать к себе всеобщее внимание. Жизнь моя не пройдет незамеченной. Я не только не буду испытывать вечного страха перед революцией, как мои кузины, которые так трепещут перед чернью, что не смеют прикрикнуть на кучера, который их плохо везет. Я, безусловно, буду играть какую-то роль, и крупную роль, ибо человек, которого я избрала, человек с характером и безграничным честолюбием. Чего ему недостает? Друзей? Денег? Я дам ему и то, и другое. Но в своих размышлениях о Жюльене она представляла его себе как бы каким-то низшим существом, которое можно осчастливить, когда и как тебе заблагорассудится, и в любви которого даже не может возникнуть сомнений.